вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 6 минут в Москве. Еще раз всем доброго дня, друзья. Макс Челноков в студии. И в качестве народного адвоката у нас сегодня здесь Сергей Радько. Сергей, добрый день.
Добрый день.
Наши средства связи, друзья, все работает. Кстати, мы с Сергеем говорим на тему автомобильных дел, автомобильные различные страховки, ОСАГО, разбирательство на дорогах, подставы и все, что связано с автомобилями. Наши средства связи. СМС-портал +7 925 88 88 94 8, Telegram говорит МСК-бот, и прямой эфир 8 495 737 394 8. Сергей, какие год подходит к концу? Какие вообще новости? Что в этом году произошло? Что мы, может, пропустили, а может быть и нет?
Но мы, пожалуй, ничего не пропустили. То, что произошло в этом году, мы уже неоднократно обсуждали. Угу. Это расширение оформления ДТП без сотрудников полиции. Это и некоторые другие новости. Вот, например, по-моему, вчера МВД озвучило опять идею опять усиления наказания, опять для пьяных. Угу. На этот раз уже всерьез обсуждается идея конфискации у них транспортных средств. Идея не новая, прямо то скажем.
Пора давно.
Она периодически вбрасывается в общественное пространство, периодически это обсуждается. Есть много возражений, есть много нареканий по этому поводу, но пока это обсуждается. То есть, возможно, когда-то это будет принято, а может быть, не будет принято, потому что здесь больше вопросов, чем ответов, но такая идея обсуждается. Что касается еще одного вопроса, вот тут прошел слух, как говорится, что с 1 января будет якобы запрещена парковка во дворах всякого коммерческого транспорта.
Да. И чего-то... Служебного.
Чего только не говорили, что нельзя будет оставить такси, нельзя будет оставить каршеринг, нельзя будет оставить ничего другого, кроме частного автомобиля. На самом деле это не совсем так. Я попробовал разобраться с этим вопросом. Выяснилось, что есть приказ Минтранса, который говорит об организации парковок для тех транспортных средств, которые используются в коммерческих целях. Но данный приказ касается именно тех случаев, когда компании, занимающиеся коммерческими перевозками, там автобусные парки, таксопарки, грузовые парке, они организовывают некие отстойники для того, чтобы хранились их транспортные средства. Угу. И вот в этом приказе есть лишь запрет на то, чтобы были организованы эти специализированные парковки для этих транспортных средств. То есть прямого запрета на их расположение на тех местах, которые сейчас есть, в этом приказе нет. То есть нельзя сказать, что прямо с 1 января будущего года запрещено ставить такси либо каршеринг во дворах. Этого не будет. Этого запрета нет. То есть запрещено организовывать именно специализированные отстойники для коммерческого транспорта, которые приехал, допустим, с линии после смены и стоит там до следующего выезда. Вот это запрещено делать в зоне жилых домов. А никакого нового запрета на парковку там автомобилей, такси, каршеринга и прочего транспорта не вводится. Поэтому нужно понимать, что это все на самом деле не совсем так, как было сообщено сначала.
Понятно. Но у нас всегда скажут, мы недопоймем, нам недообъяснят, ну и нормально. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Алексей, Москва.
Здравствуйте. Да, Алексей. Ваш вопрос.
Вопрос такой. Полис КАСКО, страховая компания Ресогарантия, ДТП, повреждение бампера, Европротокол отказывают в выплате на основании того, что бампер уже был поврежден до этого. И действительно, это было так в акте осмотра. В другом месте бампер он был поврежден. Соответственно, правомерно ли действует РЕСА?
Я бы советовал посмотреть правила страхования, потому что правила страхования из себя представляют очень большой документ. Он очень мелким текстом написан. Там очень много фраз, особенно что касается признания случая нестраховым, что касается оснований для выплаты. Да, есть такая практика. Она, на мой взгляд, из анализа тех приказов, вернее, тех договоров и тех правил страхования, которые мне приходилось видеть, здесь, скорее всего, действие незаконное. Почему? Потому что, как правило, бампер, он требует полной замены либо полной окраски. Если у вас возмещение вреда путем направления на ремонт к дилеру, то дилер, он как бы не занимается локальным ремонтом, он занимается либо заменой деталей целиком, либо окраской деталей целиком. Поэтому, если бампер был поврежден раньше и сейчас есть повреждение, он все равно потребует по технологии дилера либо полной замены, либо полной покраски. Поэтому здесь не имеет значения, одна царапина там появилась, а была вторая, либо сразу появилось 2 или 10. Но я бы советовал посмотреть правила страхования, потому что там подробно описывается. Может быть, там написано, что если некие повреждения, которые вы раньше не оформили, они вас лишают права оформить повреждение той же детали, если она пострадала повторно. Но, повторюсь еще раз, надо посмотреть правила страхования более внимательно. Это очень серьезный документ, который, к сожалению, на практике нам вручают не всегда. То есть, когда нам дают страховой полис на подписание, да, там внизу очень мелким текстом написано: правила страхования получил, изучил, согласен, понимаю, принимаю и так далее. При этом правила страхования нам никто не дает, мы их реально не видим, не читаем, потом приходится долго лазить по сайту страховой компании, искать те самые правила страхования, которые действовали на момент заключения договора и которые действуют на момент страхового случая. Поэтому советую их найти, посмотреть и это подробно изучить. Но предварительно думаю, что это незаконно.
7373948, телефон прямого эфира. Добрый день.
Добрый день. Это Виктор 26-й, благодарю за эфир.
Да,
у меня такой вопросик заковыристый. А почему бы, как говорится, не согласовать с народом вот то, что они хотят сделать, понимаете? Они хотят-то много, но у народа-то какое-то средство массовой информации.
Виктор, подождите.
А кто они и что хотят сделать?
Виктор, про что речь? Кто они и что согласовать? Какие-то новые законы?
Да насчет, как вы говорите, это самое, пьяный попался, с автомобилем расстался. Если вы хотите это сделать, сделайте в Ростовской области, там еще в какой-то, и посмотрите, какой будет эффект. Понимаете? А то мы все только руками хлопаем, ногами топаем, а ничего не делаем, толерантность уже надоело.
Все ясно, спасибо за точку зрения.
Есть такой законопроект, который МВД предлагает. Сейчас он обсуждается, поэтому все мы, кто можем зайти на сайт проектов нормативных актов, найти его и высказать свое отношение. Да. Но что касается локального применения закона в отношении одного региона, я думаю, это не совсем правильно, потому что наказание, тем более за такое опасное нарушение, не должно испытываться в одном регионе, иначе все алкоголики пойдут пить в другой регион, где нет риска расстаться с автомобилем. Да. Поэтому я думаю, что
добрый
это не
день,
совсем правильно.
Вас зовут?
Да, добрый день, Егор.
Здравствуйте.
Заменил водительское удостоверение по истечении срока действия. В полис ОСАГО вписан старое водительское. Что будет, если я буду виновником ДТП?
Это не основание для отказа возмещения ущерба вам, либо ущерба, который вы причините другому участнику движения, потому что право управления у вас осталось, вы его не лишены, у вас удостоверение действует. Но я бы советовал на всякий случай все-таки в страховую компанию обратиться и внести изменения в полис, потому что если страховая компания к этому придерется, то, увы, придется пройти очень длинный путь для отстаивания своих прав, потому что сейчас, напомню, у нас действует институт финансового уполномоченного по защите потребителей финансовых услуг. Если вы захотите со страховщиком посудиться, вам придется сначала обратиться к страховщику, потом к финансовому уполномоченному и только потом обратиться в суд. Вот чтобы вот по всем этим кругам ада не ходить, лучше заблаговременно внести изменения в страховой полис, и в этом случае, скорее всего, проблем вы избежите, вот связанных именно с этим.
А ОСАГО можно приобрести новый за 60 дней до истечения или нет?
Да, совершенно верно.
Все, супер, спасибо.
Пожалуйста, 7373948, это наш прямой эфир. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Максим, Екатерина.
Здравствуйте, Екатерина.
А у меня такой вопрос вашему гостю. Про ситуацию сложилась в жизни, пройденную уже. При оформлении европротокола, вроде бы как оформляли, первое ДТП, было мало опыта и так далее. В общем, все оформили, виновная не я, то есть виновник другая сторона, сдаю европротокол в страховую компанию для возмещения. Что они мне выдают о том, что необходим оригинал европротокола? То есть там же европротокол из двух частей состоит, то есть вот там, где синей ручкой написано, виновная сторона себе забрала, а то, что отпечаталось, я себе взяла. Вот. И они сказали, вам необходим оригинал, то есть то, где синей ручкой написано. Как это вообще законно, обоснованно, может быть, это что-то почитать?
Вы должны сдать оригинал этого полиса, который подписан, то есть вы сдаете свой экземпляр, и вы сдаете экземпляр, который подписан вторым участником ДТП. То есть копии здесь не проходят, вы сдаете именно оригинал. Если у вас их нет, то страховая компания вполне законно может усомниться в том, что этот документ действительный. Поэтому здесь, наверное, надо как-то попробовать либо найти второго участника, либо обратиться в страховую компанию, и если они откажут, тогда уже придется судиться по тому длинному пути, о котором я уже сказал, через страховую компанию, финансово уполномоченную, а потом только в суд.
Вчера Владимир Путин на заседании Совета по правам человека высказал мнение, что чиновники, которые оскорбляют граждан, должны нести наказание. Это как бы такое зеркальное отражение закона о том, если я оскорбляю власть, я несу наказание, а тут
да,
чиновники.
Есть такое.
А сейчас, буквально вчера, я ездил тут в больницу, а меня вез таксист. И его подрезала девушка на машине. Он открыл окно, он поехал за ней, он начал орать такие слова. Я уже ему говорю, перестаньте это делать. Причем человек, не молодой, типа там не 25-30 лет, а ему лет 50.
То есть как бы опытный должен быть,
да? Опытный, спокойный дядюшка, а славянин. Нет, он ругался, я таких слов не знаю в свои 40 лет. А он просто, он как из рога изобилия. Вот это вот что за неуважение к своему же человеку по цеху, скажем так,
коллеги. А я скажу, во-первых, все те конфликты, которые мы наблюдаем сейчас в интернете, да, вот там драки на дорогах, да. Разборки, как правило, они начинаются с неадекватного поведения обеих сторон. Ну, подрезали чуть-чуть, да, ну зачем ехать, догонять, моргать, кричать, выскакивать? Это вызывает ответную реакцию, и конфликт разгорается, да. А что касается этого, может быть, все-таки, конечно, человек не совсем в себе, да, но в какой-то мере, может быть, его можно понять, потому что мы знаем, что таксисты вынуждены работать очень много, по 12-14 больше часов в день, да, а катаясь в условиях большого мегаполиса Москвы, наверное, нервы все-таки иногда сдают, если он провел 12 часов за рулем, и его все это время подрезали, в какой-то мере можно понять, хотя ни в коей мере я такое поведение
Сергей,
не приветствую.
Сергей, есть разные ответы на эти вопросы, идите в другую профессию, не знаю, попейте валерьян или корвалол, и так далее. Просто это не культура, не хорошо. Добрый день, как вас зовут? И в этом и есть культура взаимоотношений
общая,
на дороге,
общая культура.
Да? Как вас зовут?
Добрый день, Сергей, Москва.
Дайся.
Будьте любезны, не могли бы вы пояснить ситуацию с сайтом администрации Москвы, да, куда присылают фотографии наших граждане? Приходят штрафы.
Что за сайт администрации Москвы?
Мэрия Москвы, как он, законопослушный гражданин, как-то он там что-то такое
есть
называется.
Есть активный гражданин, а есть помощник Москвы, вот что у нас есть.
Вот вы не могли бы разъяснить, вроде было решение с высшего суда о том, что это незаконно.
Я понял, о чем идет речь, да, по поводу помощника Москвы.
Сергей, спасибо, слушайте ответ по радио.
Постоянно эти вопросы задают, постоянно ими приходят заниматься. Действительно, в июне этого года было разъяснение пленума Верховного суда, который указал, что если нарушение фиксируется средствами техническими, работающими в автоматическом режиме, тогда протокол не составляется, выносится так называемое письмо счастья, которое направляется собственнику автомобиля. При этом Верховный суд указал, что под автоматическим режимом понимается работа этого средства безо всякого вмешательства человека, когда оно находится либо в стационарном положении, либо закреплено на транспортном средстве. В городе Москве много нарушений, чуть ли не 90% регистрировалось при помощи пресловутого ПАК-ПМ, программно-аппаратный комплекс «Помощник Москвы». Этот комплекс, он, по сути, хотя и сертифицирован, но он сертифицирован лишь как средство измерения. И фактически он не работает как автоматический режим, потому что видел я документы по запросу на данное средство. Там написано, что он в автоматическом режиме обрабатывает лишь материалы поступающие, но он сам автоматически нарушений не фиксирует. В своем составе он никакого фотоустройства не имеет. Он работает с теми снимками, которые присылают граждане. То есть в этой связи он не является автоматическим средством. К сожалению, суды, у меня была недавно практика, когда суд полгода разбирался с тем, что машина была в аренде, соответственно, отвечать за парковку на газоне в размере штрафа 300 тысяч рублей должен арендатор. Суд полгода разбирался с этим, а потом вышло постановление, суд постановление отменил, постановление МАДИ о штрафе ссылалось на то, что ПАК-ПМ не является автоматическим средством, поэтому необходимо вызывать собственника машины, составлять протокол и так далее. Суд отменил это постановление. И такие постановления выносились, примерно в течение лета. А потом, вдруг в октябре этого года я нашел на сайте Мосгорсуда несколько решений судей Мосгорсуда, которые до этого отменяли постановление МАДИ, ссылаясь на то, что ПАК-ПМ не автоматическое средство. Потом они стали их дружно оставлять в силе, ссылаясь на то, что оно является автоматическим средством. И что самое поразительное, они ссылаются именно на то самое разъяснение пленума Верховного суда, которое говорит о том, что это средство не является, вернее, подобного рода средства не являются автоматическими. То есть круг замкнулся, и все окончательно запуталось.
Сергей, как вы в голове носите столько информации в этих всех моментах?
Это моя работа.
Я поражаюсь иногда. Я даже уже потерял нить, с чего началось повествование. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, меня Павел зовут.
Да, Павел.
Вопрос. Я инвалид второй группы, припарковался в Москве на парковке, не нарушая разметки. Пришел штраф 5000, это же тоже противоречит закону Российской Федерации.
А где вы припарковались, на каком месте? Обозначено?
В районе зоопарка на парковке городской, муниципальной. Мы живем в социальном государстве.
Нет, правильно? Нет, погодите. Вы встали на месте, обозначенном как парковка для инвалидов, или на обычном платном месте?
Нет, парковка для инвалидов была занята.
И вы встали на платном месте?
Я встал на обычную парковку.
А у вас значок городской. Есть на машине, что вы значок с ограниченными?
Есть. Значок не имеет в данном случае значения, к сожалению, потому
автомобиль зарегистрирован на инвалида.
Согласно, я понял, согласно правилам дорожного движения, если машина расположена на месте, которое обозначено разметкой либо знаком, что это парковка для инвалидов, на этом месте может парковаться только лишь автомобиль с опознавательным знаком «инвалид». Но если вы встали не на этом месте, а на платном месте, то действительно эту парковку нужно оплатить. К сожалению, по закону получается именно так.
Одним словом, Павел не имеет права вставать на места, где нету знака...
Имеет, но только платно.
Колясочника, да, да, то но
есть,
только платно.
То есть знак, все. Который обозначает парковку для инвалидов, предназначен только для инвалидов. Все остальные места оплачиваются на общих основаниях.
Андрей Васильевич спрашивает. ДТП, виновата девушка, в ее ВУ девичья фамилия в водительском удостоверении, в полисе ОСАГО новая фамилия. Страховая может отказать в компенсации пострадавшему?
Конечно, откажет, ссылаясь на то, что у вас полис выдан на одну фамилию, а за рулем было другое лицо. И тогда уже придется обращаться, как я уже сказал, сначала в страховую компанию, потом к финансовому уполномоченному, а потом уже в суд, ссылаясь на то, что за рулем находилось то же лицо, которое имело то же право управления. Mm-hmm. Хотя, опять же, формально может получиться так, что права управления не было, так как удостоверение стало ее недействительным. И в таком случае страховая компания все равно будет обязана заплатить, но потом уже в порядке регресса будет с нее взыскивать ту сумму, которую она заплатила пострадавшему. То есть поменяли фамилию, поменяли адрес регистрации, нужно носить изменения в водительское удостоверение. Если этого не сделали, то в полисе старая фамилия, старое удостоверение, которое уже недействительно в связи с тем, что сменена фамилия.
Что удалить? Алексей Морозов. Извините, я неправильно слово прочитал. Макс, спросите, пожалуйста, гостя, правомерно ли требование инспектора на дороге на посту ГИБДД удалить тонировку на месте? Есть же штраф?
Долго-долго споры на эту тему идут. Мое мнение, он этого делать не вправе. Почему? Потому что если есть тонировка на автомобиле, то это неисправность, да? Угу. Но неисправность должна быть устранена только если проводится технический осмотр машины, либо если вы, например, собираетесь ехать дальше. А если вы на посту ГИБДД говорите, что я дальше ехать не собираюсь, машину оставляю здесь и иду дальше пешком, то вы дальше машиной не управляете. Никакого нового правонарушения не совершаете. То есть вы можете быть наказан за то, что вы до этого момента ехали с тонировкой. Здесь штраф будет 500 рублей. Но если он требует сделать... Сейчас у нас такая мода пошла, уже несколько лет в некоторых регионах вручают некое предписание о том, чтобы привести транспортное средство в исправное состояние. Если через несколько дней... Вот даже министр МВД высказался недавно, что нужно давать реальный срок, не какой-то там, а там прямо сейчас снимать и все, да, если вы поехали дальше, вам вменяют невыполнение законного распоряжения сотрудника полиции. Предлагается сделать так, чтобы давался какой-то реальный срок, там, дней 10 или около месяца на устранение. Но пока это все лишь мнение министра, не более чем рекомендация. А поэтому мое мнение, что сотрудник полиции не имеет права этого делать, но имейте в виду, на практике это может быть расценено как невыполнение законного распоряжения, статья 19.3, которая грозит в том числе административным арестом. А вообще, конечно, тонировка ездит, это привлекает лишнее внимание, потому что видно, что нарушение совсем очевидно.
Зачем нужна она вообще сейчас, тем более в Москве, где такая погода? Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Борис, Москва.
Здравствуйте.
Такой вопрос. Распространенная ситуация, да, там трех-четырехрядное движение, из трех левых рядов поворот налево.
В смысле, из трех левых рядов? Поворот налево, все, да.
Да, вот, и только правый ряд там прямо и направо. Вот. Я, соответственно, из второго левого ряда поворачиваю налево. Значит, висят над дорогой знаки, значит, что поворот только налево. Вот. Значит, рядом со мной, левее меня, газель начинает двигаться прямо. Вот. То есть она самая крайняя левая, а она, соответственно, через два ряда поворачивающих тоже налево двигается прямо.
Мы поняли, она вам мешает дальше.
Да,
совершает столкновение.
Он меня царапает, все это происходит на глазах у гаишника.
Ага.
Вот. Значит, ну, там мы мирно разошлись, там у меня, в общем, там даже почти царапины не было, поэтому мы разошлись. Ну, мне гаишник говорит, что ты, говорит, в любом случае виноват, потому что ты совершал маневр. Ну. Раз ты поворачивал налево, ты совершал маневр. Значит, ты виноват. Я говорю, а он виноват? А он не виноват, он ехал прямо.
Мне, вот я даже,
мягко говоря,
я не адвокат, я не адвокат, не юрист, но я могу сказать, что гаишник тупой этот, вот 100%, извините.
Ну, скорее так, да, хотя знаете, мы сейчас говорили про оскорбление чиновников.
Тупой, угу. Вот, настолько очевидно, что он тупой, что я как раз засомневался, а вдруг он прав.
Не, ну как тут даже... Спасибо большое,
Марис, не могу сказать, что он прав, потому что если есть знак, который предписывает движение в этом ряду только налево, то ехать прямо ни в коем случае нельзя. Более того, у нас висят во многих местах камеры, которые фиксируют машины, которые двигаются прямо в тех рядах, где предписано двигаться либо направо, либо налево. Поэтому нарушение со стороны «Газели» здесь было явное. А то, что вы совершаете маневр, ну, вы, наверное, не должны предполагать, что другое транспортное средство может ехать в отношении вас прямо. Тем более, что если упомянуть то разъяснение Верховного суда, о котором мы говорили сейчас вот только что, да, которое было в июне этого года, там есть интересная фраза о том, что тот, кто движется по траектории, которая не допускается, по встречке, по обочине, а здесь тоже можно так расценить, потому что «Газель» ехала по траектории, по которой ехать права не имела. В этом случае у «Газели» не было преимущества, у вас не было обязанности уступить ему дорогу даже при совершении маневра.
Да, я хочу извиниться, конечно, гаишник не забрать свои слова обратно, просто он как-то неумно себя повел, но это очевидная
ситуация. Ну, скажем так, его утверждение не бесспорное.
Да, да, поэтому, конечно, я никого не оскорблял и никого не обзывал. Пардон, в свете последних событий. Добрый день, как вас зовут?
Да, добрый день, Леонид Сергеевич. Вы знаете, вот по поводу звонка инвалида, значит, дело в том, что машина с ручным управлением является не просто транспортным средством, а является средством протезирования, официальным и законным. А средство протезирования – это палки, коляски, да что угодно. Инвалида от них отделять нельзя. Поэтому вот то, что московское правительство приняло вот так закон в кавычках, он является не просто антиконституционным, он является просто бесчеловечным. Поэтому я бы очень хотел...
О каком законе? Это что
это
за закон?
Это никакой не закон московского правительства. Это
раз... я договорю,
хорошо.
Да? Вы потому время просто тратите, мы не понимаем, случае, о чем идет речь.
В данном случае не вы меня консультируете, а я хотел бы просто
пожелать,
как постоянный слушатель вас.
Ну, давайте.
Чтобы
у вас 20 секунд.
А заступались за инвалидов. Я думаю, этот закон, под, ну, закон Москвы.
Нет,
или подзаконный акт.
Это не закон,
что говорит. О да, том, да. Что инвалид не может парковаться на месте, которое не обозначено как инвалидная стоянка, он противозаконен. Он может где угодно оставить машину, где угодно.
На детской площадке тоже?
Нет, ну давайте не
в фонтане. Заниматься
Давайте не заниматься идиотизмом.
Так
Московское
давайте,
правительство занимается им в достаточной степени в этой смысле.
Ну вот что мы сейчас говорим об этом, когда это... Ну, Сергей, объясни, у вас все, спасибо, да?
Я бы хотел, чтобы вы инвалида проинструктировали по-другому о том, что он на самом деле имеет на это право. Если инвалиды будут бороться за свои права, это будет правильнее, чем просто как
да, без проблем, идти конечно.
На поводу каких-то подзаконных актов.
Я всегда, спасибо большое, да, я всегда в этой программе говорю, что боритесь за свои права, подавайте в суд, принимайте активное участие.
Здесь никакого закона города Москвы нет. Здесь есть федеральные правила дорожного движения, которые предписывают вот те знаки, которые есть, да, парковка для инвалидов, опознавательные знаки, это все прямо указано в федеральных правилах дорожного движения. И там прямо написано, что парковка, что знаки, обозначающие транспортное средство, как транспортное средство инвалида, могут располагаться на тех местах, которые так обозначены. Все остальные места, которые не предназначены, которых нет такой разметки, они являются платными, и они оплачиваются на общих основаниях. То есть это федеральные нормы.
Говорит о том, что автомобиль с ручным управлением считается... лечебным, ну, типа, как
он считается транспортным средством, на которое распространяются, да, все ограничения и обязанности по соблюдению, сказать, да. Поэтому тут нельзя...
Если он покидает этот автомобиль, значит, это уже как бы он
автомобиль является транспортным средством, он зарегистрирован на конкретного гражданина, он стоит в месте парковки, где он не имеет права стоять, а просто именно консультирую всех о том, что если машина имеет знак «опознаватель инвалид», то бесплатно можно стоять только на обозначенном соответствующем месте. В другом месте будет штраф, и думаю, что даже в наших судах оспорить его вряд ли удастся, потому что, к сожалению, это закон.
Может ли мой двоюродный брат, спрашивает Михаил, гражданин Украины ДНР, выехать в ДНР на моем авто по моей доверенности?
Сергей, да, нет. Покинуть просто... территорию России можно, если в доверенности есть право на выезд за границу на данном автомобиле.
Сергей Радько сегодня у нас в качестве народного адвоката. Друзья, сразу же после новостей звоните, пишите, задавайте ваши вопросы. Говорим мы на тему дела автомобильные, автодела. Разбираем. Прямо здесь у вас уникальная возможность с лучшим автоадвокатом Москвы.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13.35, мы продолжаем. Макс Челноков в студии, и вместе со мной наш народный адвокат Сергей Радько. Сергей, добрый день еще
раз. Добрый день.
Друзья, мы говорим сегодня о делах автомобильных. Все ваши вопросы, связанные с дорогой, ситуациями на дорогах, автомобилях, пишите, звоните, все средства связи работают. 7373948, прямой эфир. Добрый день, как вас зовут?
Меня зовут Михаил, вопрос с адвокатом.
Здрасте.
Можно.
Скажите, пожалуйста, вот такая ситуация бывает. Есть левые ОСАГО, есть нормальные. Вот у моего приятеля в Липецкой области разбили Шкоду. У него нормальная страховка была, тот с левой страховкой. Суд присудил 150 тысяч.
С виновника, да?
С виновника, да. Но он скрылся, и все. Там к нему ездили. Вот я хочу какой вопрос-то? Вот скажите, а вот страховая компания этим не задается вопросом? Если есть гражданин, который соблюдает закон, а есть, которые вот нарушают.
А кто-то доказал, что у него левый вот этот полис, это каким образом?
Отказ был, скорее всего, со стороны страховой компании, где якобы он купил полис, скорее всего, отказ, что полис либо аннулирован, либо у нас нет.
Когда принесли страховую компанию, тот даже и не носил полис. Он понимал, что он у него левый.
Ну, о, понятно.
Ох уж эта вопрос. проблема глобальнейшая. Прежде всего, еще раз напомню всем, что полисы нужно покупать не по телефонным звонкам, когда нам звонят там за месяц до окончания страховки, да, нам привезут его домой, только платите деньги, да, вам наверняка привезут какую-то подделку. Ни в коем случае нельзя покупать его в этих машинах, которые стоят около ГИБДД, около агентов, которые постоянно там буквально виснут на руках и тянут нас в газель, чтобы даже оформить так полис. А это все может быть и недействительный полис, и похищенный, и просто поддельный, поэтому...
А на них есть какие-то официальные знаки, которые должен знать водитель, что, посмотрев на этот полис, ты понимаешь, что это настоящий?
Может быть совершенно настоящий легальный бланк, но, например, он у страховщика числится как утраченный. Чаще всего бывает, допустим, страховой агент получил пачку полисов, потом он из компании увольняется, говорит, что полис я потерял или их съела собака, а полис он у него остался. И у него настоящий бланк, у него настоящие данные. Поэтому покупаем полисы только либо в офисе страховщика, либо в тех офисах, которые есть на сайте страховщика, там указано, какие компании продают полисы этого страховщика. Далее, если вы купили полис и не знаете, правильный он или нет, то зайдите на сайт РСА, там есть такой сервис «Проверить полис». Вводите номер, серию полиса своего, и вы узнаете, что полис у вас, например, если повезло,
поддельный.
Действительно. А иногда там указано срок действия полиса и страховая компания, в которую он направлен. Иногда эти данные не совпадают. Причем многие люди об этом не подозревают. Поэтому проверяем свой полис. Что касается конкретного вопроса этого, да, это действительно странно. Даже купив законный полис, даже проверив его как можно, купив самый законный полис, заплатив за него те деньги, которые просят, мы не можем быть уверены в том, что нам ущерб возместят, потому что если у виновника полис окажется, скажем так, сомнительный, да, то страховая компания наша нам по прямому возмещению не выплатит, потому что, выплатив нам, она обязана эти деньги взять с компании страховой виновника, а та говорит, что мы не страховали ответственность виновника, поэтому вам возместить не можем. И ОСАГО работает только при наличии полисов у двух участников, у пострадавшего и у виновника. Если у виновника нет, то полис пострадавшего ему не поможет, за исключением случаев, если, не дай бог, есть вред жизни или здоровью. Вред имуществу не возмещается, вред здоровью возмещается РСА за счет так называемых компенсационных выплат, но они касаются только вреда здоровью или жизни, но не имуществу.
Понятно. 6373948, что-то я не туда. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, меня зовут Игорь, у меня пара вопросов.
Да.
К предыдущему слушателю. А как же у нас камеры, которые запущены были по проверке автомобиля без полисов, работает? Нет системы? И личный вопрос второй. Знакомый продал автомобиль года 4 назад. Забыл уже благополучно Nissan Primera. В прошлом году стали приходить штрафы по его номеру. как бы, что этот номер числится вроде как за этим автомобилем Nissan Primera. На фотографиях с ОДД автомобиль другой с его номерами. Автомобиль ездит по выделенным полосам, сплошные линии нарушает, и штрафов очень много. Как такое вообще может происходить? Попытались найти этого человека там по базам данных. Вроде как парковки оплаченные есть, какой-то номер секретный.
А машину снимали с учета или он так продал ее и забыл о ней?
Машина снята с учета. Более того, получили справку из ГИБДД о том, что за этим автомобилем было несколько номеров вот по ВИН-коду. Я это вам пришлю в Телеграм.
Какая-то странная история. Если автомобиль снят с учета и под этим регистрационным знаком он не оформлен, то как может приходить штраф на имя реального собственника?
Очень странная история. То есть давайте я вам пришлю.
Надо обжаловать, если есть справка, нужно обжаловать. Хорошо. Что касается вопроса по камерам и ОСАГО, то много лет говорили о том, что будет некий сервис, он тестировался, пытались ввести его, все никак не могли. Вроде как ввели в тестовом режиме считывание номеров и проверка их по базе РСА на предмет наличия полиса, но здесь тоже есть много нюансов, потому что, к сожалению, купить полис ОСАГО – это большая проблема иногда даже и для Москвы. Я уж не говорю для регионов, где действительно...
Особенно для юрлиц, вот прям очень...
Юрлиц – это проблема. Просто беда в Москве. В Москве, например, компании, которые занимаются перевозками такси, они полис купить в принципе не могут. И было несколько страховых компаний, две из них, по-моему, уже банкроты.
А почему что случилось?
Такси считается довольно рискованным видом автомобиля, то есть вероятность страховой выплаты очень высокая, поэтому те страховые компании, вот я один вопрос изучал недавно, ситуация просто возмутительная. Компания хочет купить полис для автомобиля такси, обращается в страховую компанию, причем страховая компания обязана это делать в силу того, что договор является публичным, то есть его обязан заключать с любым лицом, который обратился. Тем не менее, страховая компания...
По юрлицам сталкиваемся, потому что у нас эвакуаторы, ну, очень сложно.
Страховая компания говорит, мы не продаем, покупайте-ка вы полис через брокера. Угу. Дают данные некого там ИП либо компании. Оплачиваем брокеру, оплачиваем полис полной стоимостью, как для такси, он стоит на порядок дороже. И полис вроде нормальный, стоит отметка соответствующая. Потом страховая компания либо сама подает иск в суд о расторжении договора, либо просто в одностороннем порядке его расторгает, уведомляя о том, что полис не действует, либо это происходит при ДТП. Выясняется, что полис, который был выдан на руки таксисту, он имеет все отметки, а в страховой компании информация о том, что машина как такси не используется. То есть на уровне прохождения информации от страхователя до страховой компании есть некий посредник, который каким-то образом присваивает деньги полную стоимость страхового полиса, в страховую компанию сдаются абсолютно недействительные данные, страховая компания отказывает. Почему так происходит, я не знаю, но тем не менее, это вот ситуация такая везде.
Окей.
Ну, вот смотрите, тоже столкнулись мы по лесу, по левому, тоже ДТП был недавно знакомого, также отказ идет. Страховую компанию спросили про камеры, они сказали, ну, не дождете, говорит, когда эта система будет работать, поэтому...
Ну, корректно...
Они составляют палки в колеса эти.
Нет, здесь не в этом дело. Я тоже небольшой сторонник этой системы по той причине, что действительно полису купить большая проблема. Если бы сначала обеспечили их доступность и возможность купить, когда это надо, да, может быть, тогда надо было бы всех штрафовать, потому что если полисы доступны, они есть везде, тогда действительно это грубейшее нарушение, если человек не смог полис купить. Но если есть проблемы с его приобретением, то, наверное, не нужно перекладывать ответственность сначала на плечи простых автомобилистов и ничего не делать с теми посредниками, которые продают неизвестный левый полис и присваивают наши деньги. Кроме того, сейчас есть большая проблема, даже если вы купили полис настоящий, да, через сколько эта информация обновится в базе, неизвестно. Она должна обновляться в течение нескольких часов, но реально она там может обновиться через день, два, три. И вот вы купили полис, у вас есть автомобиль, а в базе информации нет. И вы спокойно передвигаетесь, а приходишь штрафы либо вам, либо вашему продавцу, у которого машину купили, о том, что его автомобиль двигается без страхового полиса, хотя он реально есть. И будете потом опять бегать по судам, доказывать, что у вас полис есть, что он законный, а вам могут возразить, что поскольку в базе РСА вашего полиса нет, даже наличие у вас этой бумажки никоим образом не является основанием для отмены штрафа. Поэтому думаю, что система проверки в автоматическом режиме – это скорее минус, чем плюс.
Вот Рыковчанин отвечает тому Михаилу, который спросил, может ли он въехать, его брат въехать на территорию ДНР.
Выехать на нашем автомобиле, да.
Выехать в ДНР на его автомобиле. Въехать в ДНР.
Ну, нет, вопрос, по-моему, был о том, как выехать из России. Нет,
ну да, да, вот. И он говорит, что харьковчанин в ДНР, может быть, он и сможет въехать. А вот на территории Украины без хозяина автомобиля и даже по доверенности нет.
Но это уже внутреннее дело Украины, поэтому я не могу отвечать Украина за закон Украины. Россия, да. Да. Но для того, чтобы выехать за территорию России на автомобиле, необходимо иметь доверенность, потому что это не просто выезд за пределы России, это называется перемещение товаров через границу Российской Федерации. И здесь действуют особые нормы. Для того, чтобы на автомобиле выехать, необходимо, чтобы было особое полномочие либо в договоре аренды транспортного средства с правом выезда за рубеж, либо в доверенности.
А, 500, так, давайте вот телефон возьмем. 7373948. Добрый день.
Добрый день. Вопрос можно?
Можно. Да. Ну и куда же вы делись? Вопрос можно? И положил трубку. Добрый день, как вас зовут?
Алло, добрый день, Дим Борисович,
спокойно. Здрасте.
Да, Дим Борисович. Сергей. Чуть-чуть громче, Дим Борисович.
Да, приходили штрафы не на мою машину, несколько вариантов таких было. Допустим, два штрафа там за нарушение линии, один штраф за парковку на газоне. Дается 10 дней. Ни моя машина, ни мой номер, ни мои данные, ни ВИН не мой. При этом дается 10 дней на обжалование. Когда штраф, допустим, на 500 рублей, бог с ним, оплатил и забыл. Но когда на ту же парковку газон дается...
5 тысяч.
Да, 5 тысяч. Ну, я уже, может быть, историю рассказывал. Такую, года два назад у меня по весне такой вариант был. Конечно, я 4 суда сделал, пришло и штраф оплатил, и 10 тысяч. Когда у нас все-таки ведут, может быть, как вариант закон, то, что не 10 дней на обжалование, может быть, больше. Либо второй вариант, когда в автоматическом режиме тот же МАДИ будет отменять эти штрафы. Там и так ясно, что фотография. Но суд упирается на то, что я должен сделать в течение 10 дней. Подскажите, пожалуйста.
10 дней – это срок для подачи жалобы на постановление. Срок, да, исчисляется с момента получения либо вручения копии. Поэтому данный срок уже много-много лет существует. Если я не ошибаюсь, с начала 90-х годов, когда был принят, с 2000-х годов, когда был принят, когда была принята действующая редакция нынешнего кодекса, и там эти 10 дней указаны. Поэтому, скорее всего, в ближайшее время это не будет изменено, хотя сейчас обсуждается уже концепция применения, концепция изменения административного законодательства, и есть некий проект, скорее всего, ближайший, может быть, там, год-полтора-два, сейчас идет обсуждение этих норм, может быть, будет принят новый кодекс об административных правонарушениях со всеми поправками, скорее всего, там это будет изменено, но пока я об этом не слышал. Что касается вообще практики обжалования, да, здесь есть такая проблема, когда штраф приходит позже, либо вообще не приходит, но нужно понимать, что когда, если вам штраф пришел по почте домой в бумажном конверте, да, то срок для подачи жалобы нужно отсчитывать не с момента, когда вы реально получили в руки конверт, а тогда с той даты, которая стоит на обратной стороне конверта, потому что там ставится два штампа. Первый штамп на лицевой стороне – это когда письмо поступило в почтовое отделение отправителя, МАДИ, там ГИБДД, МПП, а с обратной стороны стоит дата, когда письмо получило ваше почтовое отделение. И когда вы реально получили на руки, никого не интересует, потому что в базе Почты России выставляется, как правило, именно та дата, которая стоит на обратной стороне конверта. Если вы получили сегодня, а там стоит дата трехдневной давности, то три дня у вас уже улетели. Вот такая у нас практика. Поэтому, если думаете обжаловать, получайте письма вовремя. И, кроме того, лучше пользоваться всеми доступными сервисами, чтобы нам знать об этом штрафе и вовремя принять меры к его получению и обжалованию.
Добрый день, как вас зовут?
Алло, Максим, Сергей, здрасте.
Здрасте, здрасте.
Спасибо, что дозвонился. Сергей, скажите, пожалуйста, такой вопрос. Вот у меня был случай, ехал, не успел, сплошную пересек, не успел перестроиться. Я говорю, я вовремя съехал. Он говорит, нет, гаишник сзади, откуда он взялся? Как мне сделать так? Наказали, 3 месяца ходил пешком. Как сделать так, что в следующий раз... Я не попался, как не подписать ему вот этот вот их протокол? Что надо сделать? Он говорит, подпиши, там разберемся. Подписал, нет, разобрались на 3 месяца.
Пешком ходил. Не подписывать протокол — это самое неправильное, да, вот что как, может вот, как быть.
Вот, Как вот ему сказать, что нет, я не буду подписывать? Что
нет, нет, вот... нет, не подписывать нельзя. Если сотрудник полиции составляет протокол, то обязательно пишите свои возражения в этом протоколе, что вы не нарушали, не пересекали и так далее. Потому что если вы протокол не подписываете, он как бы вызовет понятых, напишет, что вы отказались от подписи, и такой протокол уйдет в суд, и любому суде этого будет достаточно. Поэтому здесь самое главное, конечно, быть более внимательным, потому что даже если вы заехали за эту разметку при повороте или при движении, заехали там на 10 сантиметров, и сотрудник полиции написал, он же в протоколе не пишет, что вы заехали на 10 сантиметров, он просто пишет, что вы пересекли разметку и выехали на встречную полосу. А любому суду этого протокола, рапорта и схемы, а также показаний сотрудника, если он придет в суд, вполне будет достаточно для того, чтобы вынести вам постановление о наказании. На первый раз это может быть штраф 5000 рублей со скидкой 2500, да, а если это повторно в течение года, то это безальтернативное лишение на год. Поэтому нужно быть очень внимательным, крайне желательно иметь видеорегистратор, потому что иногда действительно сотрудник полиции может написать то, чего не было на самом деле, то есть вы вообще не заезжали ни на сантиметр за эту разметку, а он пишет в протоколе, и у суда нет оснований, как обычно, ему не доверять, и в итоге, даже будучи невиновным, можно понести наказание. А вообще все свои возражения, которые вы имеете по поводу протокола, по поводу обвинения в каком-то нарушении, нужно сразу указывать либо внизу протокола, там есть графа «Объяснение нарушителя», если ваше объяснение не умещается, там можете просто написать, что «Объяснение прилагаю на одном листе, там, на двух листах, вы обязаны это объяснение написать и приложить к протоколу, а сотрудник полиции обязан его к протоколу, опять же, приобщить.
Владимир Свиридов спрашивает у нас в телеграм-канале, значит, машина припаркована во дворе без нарушений. Если будут перекладывать асфальт, и она будет мешать, а я уеду в отпуск, чем все закончится?
Вот ее закатают в асфальт. Недавно была подобная история. Такие машины действительно перемещают, и недавно была история, когда машину гражданки переместили на газон, и тут же прилетел штраф из МАДИ на 5000 рублей. Хорошо то, что машина не была на юрлице, иначе прилетел бы штраф 300000 рублей.
И... А у меня на Ленинградке ставили знаки, что парковка запрещена, а я был в этот момент за границей. Приезжаю, машины нет, стоят знаки, что парковка запрещена, начинаю звонить, выясняю, что она у меня на, да, штраф, да, ну, да, на штраф стоянки, и при этом мне штраф 5000 за место, ну, запрещающее, нет, запрещающее парковку.
А за там это не штраф вдоль... 3000 рублей,
нет, нет, не там 5. Не вдоль дороги было, а я стоял на тротуаре, потому что там раньше можно было стоять, никаких знаков не было, а тут в течение 10 дней они тут же сделали...
Но стоять на тротуаре, в принципе, нельзя, так что здесь, наверное...
Это было лет 5-7 назад.
Есть такая история, когда действительно машины перемещаются под знаки, то есть одна машина их перемещает, другая фотографирует, третья увозит. Или знаки ставятся тогда, когда вы уехали в отпуск там или куда-то еще, и за это время на одной улице меняются знаки, потом тут же приезжают эвакуаторы. К сожалению, это есть, но тут, наверное, вряд ли что-то можно посоветовать, потому что если на вашей улице за ночь поменяли знаки, с утра было можно стоять, да, вечером приехали эвакуаторщики, поменяли знаки службы и увезли машину, то здесь, наверное, только можно надеяться на то, что придется истребовать из ЦУДД документ о том, когда были эти знаки размещены, в какое время, да, если будет установлено, что они были поставлены именно тогда, когда машину эвакуировали, ну, теоретически есть призрачный шанс на то, что суд, возможно, такой штраф отменит. Хотя на практике смотрят очень прямолинейно. Есть знак, есть машина в зоне его действия, значит, нарушение имеет место быть.
7373948, код 495. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Максим, Москва.
Здравствуйте.
У меня, да, два вопроса. Один касаемо ОСАГИ. Скажите, пожалуйста, а не было такой идеи, чтобы выплачивала ОСАГО не того, кто виновен, не его ОСАГО, а моя ОСАГО, мне, а потом бы сама разбиралась.
А так и есть. Прямое возмещение убытков так и работает. То есть, когда вы приходите в свою страховую компанию, она вам выплачивает свои денежные средства, а потом обращается в страховую компанию виновника, чтобы та ей возместила. Именно поэтому, когда у виновника полиса нет, эта схема не работает.
Но есть же сам виновник, и организации проще отловить негодяя или случайно попавшего в такую ситуацию человека, которого не оказалось, ну, которому продали... неправильный полис.
Но вы имеете в виду, что ваша страховая компания должна, по идее, платить вам даже в том случае, если у виновника нет полиса. Да, это было бы...
Я же ей плачу.
Было бы справедливо, но пока компенсационные выплаты на случай отсутствия у виновника ОСАГО предусмотрены только для случаев, когда есть вред жизни или здоровью. И думаю, что это очень не скоро поменяется, потому что нам страховщики постоянно говорят об убыточности этого вида страхования. Если еще... И если пока еще это разместить, распространить на случай, когда нет страховки виновника, а вред только имуществу, то нам опять скажут, что ОСАГО стало еще более убыточным, и давайте-ка мы еще раз поднимем цены. Поэтому я даже не знаю, что здесь лучше.
Как же пройдет, конечно. И второй вопрос. А когда я подаю в суд, когда я не согласен со штрафом, разве не приостанавливается время, когда я должен уплатить штраф?
Ох, интересный тут есть нюанс. Когда вы подали жалобу на постановление в срок, да, постановление в силу не вступило. И пока вы штраф оплачивать не обязаны, то есть пока нет решения по этой жалобе, постановление в силу не вступило. Но, как говорится, есть нюанс. Особенно, опять же, с теми же парковками на газоне, за которые МАДИ всем выписывает юрлицам по 300 тысяч рублей штрафа. Что бывает? И ГИБДД, и МАДИ по несколько месяцев не присылают документы в суд, а потом вдруг организация узнает, что пристав списывает с их счета 300 тысяч рублей за тот штраф, который еще в силу не вступил. Поэтому я всем советую, если вы подали жалобу на постановление, неважно, постановление МАДИ, ГИБДД, МПП, то через какое-то время, там, ну, через неделю после подачи жалобы, обязательно направьте письмо в это ГИБДД, МАДИ или МПП с информацией о том, что вы штраф обжалуете. В противном случае они направляют это постановление, они ждут как бы 2 месяца плюс 10 дней, постановление считают, что оно вступило в силу, как бы они не видят того, что вы обжалуете, они, может быть, реально не знают, а может быть, делают вид, что не знают, или там до них повестка из суда не дошла, они направляют приставу, а пристав по закону, как это ни парадоксально, если в постановлении стоит отметка, что она вступила в силу, он не обязан проверять, кто его обжалует, кто его не обжалует, там есть отметка о вступлении в силу. Пристав его направляет к исполнению, а несколько наших самых известных банков с ним работают в онлайне, тот же Сбербанк и еще несколько, поэтому пристав деньги мгновенно списывает. Поэтому, если вы обжалуете постановление, почти сразу же после подачи жалобы направляете информацию о том, что постановление обжалуется. В этом случае, может быть, они к приставу не направят документы, и он не спишет эти деньги до решения суда по жалобе.
Спасибо большое за звонок. Так, вот тут был вопрос интересный. Нам что-то кто-то, Игорь Утюж, прислал очень много документов. Значит, Екатерина спрашивает. Кроме видеофиксатора, могу ли я вести запись общения с инспектором на телефон? Какие еще меры посоветуете?
Имеете право, потому что инспектор занимается охраной общественного порядка. Здесь никакого секрета нет, но за исключением, если вы общаетесь с ним где-нибудь там на секретной трассе или на каком-то закрытом объекте. А так, это общение абсолютно законно. Можно записывать. Более того, многие инспектора и патрульные полицейские сейчас имеют нагрудные видеокамеры, хотя, по-моему, это им не мешает, так сказать, заниматься тем, чем они привыкли, но, тем не менее, вы имеете право писать и ваше общение с инспектором, поэтому здесь нет никакого нарушения закона.
А еще слушатель 755 задает следующий вопрос. Сотрудник, значит, пристал к нему из-за того, что у него в бардачке хранился травматический пистолет. Так, подождите, но на зачехленное ружье в багажнике вопросов не вызвало. В итоге убрал пистолет в кобуру, на поясе разошлись на этом. Вопрос, могу ли я хранить оружие в бардачке, спрашивает слушатель.
Да, можете. Я не совсем понимаю, в чем суть претензий сотрудника полиции, тем более, что пистолет хранится... Ну, может быть, здесь он опасался, что если пистолет хранится в автомобиле в бардачке, а вы из машин, допустим, вышли по своим делам, ну, теоретически кто-то преступник украдет, может залезть в машину и украсть пистолет, он попадет в недобрые руки, поэтому... Да и, в принципе, если пистолет для самозащиты, то зачем ему лежать в бардачке? Он должен быть, естественно, при себе. Поэтому здесь я нарушений закона не вижу, но вот с практической точки зрения, конечно, пистолету в бардачке делать совершенно нечего.
Кто прав при ДТП на автобусной полосе в выходные? Едешь по этой полосе, и кто-то поворачивает, значит, направо во двор перед тобой.
Если вы двигаетесь по этой выделенной полосе, и она в воскресенье не работает, а в городе Москве есть полосы, которые работают круглую неделю, то есть они не имеют, так сказать, выходных на воскресенье, вот если вы по этой полосе двигаетесь законно, а поворачивает некто, кто вам не уступил дорогу, то, конечно, виноват он, потому что он совершает маневр, он поворачивает, и он обязан обеспечить безопасность маневра и обязан пропустить все те транспортные средства, которые движутся попутно без изменения направления движения. Поэтому здесь поворачивающий будет однозначно виноват. А вот если вы на этой полосе находитесь незаконно, то здесь может быть и так называемая обоюдная вина, потому что вы двигаетесь по траектории, по которой двигаться не имеете никакого права.
Последний берем звонок. У вас 30 секунд прям. Излагайте, здрасте.
Здравствуйте. Собираемся с другом в Европу поехать. Можно ли купить здесь транспондер и ездить по Европе с этим транспондером, который куплен здесь, по платным трассам?
Я очень сомневаюсь, потому что в разных странах Европы по-разному оплата осуществляется. Возможно, там разные операторы этих компаний, и они могут наши транспондеры не принимать. Угу. Поэтому я бы советовал все-таки это уточнить в тех странах, где вы будете передвигаться, потому что все-таки у нас, по-моему, у нас в стране этим занимается Росавтодор. Подозреваю, что в других странах, конечно, эти платные дороги обслуживают не он, и поэтому, скорее всего, это устройство не будет там работать.
100%. А вот еще Алексей написал забавный вопрос. Известно, что... Что известно с армянскими номерами? Слышал, что якобы их камеры не читают, поэтому их сейчас много в Москве в последнее время. А будто москвичи покупают номера из Армении.
Слышал, что наоборот. Даже на сайте ГИБДД есть сервис по проверке штрафа по иностранным номерам. Проблема в том, что, конечно, нужно постоянно обновлять базу таможни, которая знает о том, кто пересек на каком автомобиле, угу, да, границу Российской Федерации, и базу МВД. Пока эта работа ведется, то есть в перспективе, конечно, иностранные номера тоже будут штрафоваться, но пока это только лишь, скажем так, работы в тестовом режиме.
А, деревенский парень, я вас прошу, объясните, что должен прочитать. Судья, я не понял. Пришло сообщение, прочитай, судья сказал, подписал, виновен. Я не понимаю, о чем идет
протокол, речь. Протокол, видимо, был подписан. Судья посчитал, что раз вы его подписали, то вы согласились с виной. Это не так. Это все. Просто подпись, что вы с ним ознакомились.
Все ясно. Сергей Радько был сегодня народным адвокатом. На это все. Сергей, спасибо большое. Макс Щелоков был с вами. Да, и оставайтесь с радио, говорит Москва. Пока.